Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Новости. События общественной и религиозной жизни. Папа Римский Бенедикт XVI объявил, что 28 февраля по состоянию здоровья покинет престол. Понтифик сообщил об этом на латыни во время встречи в Ватикане. Эту информацию подтвердил представитель Святого Престола. Корреспондент BBC в Риме Алан Джонстон сообщает, что известие о предстоящем отречении папы застало Ватикан врасплох. Как выяснилось, об этом не знали даже ближайшие помощники. Из истории папства известно, что последний раз понтифик объявлял о своем добровольном отречении почти 600 лет назад. В 1415 году подобным образом поступил Григорий XII. Эксперты полагают, что на освободившийся папский престол будут претендовать сразу несколько кардиналов, однако очевидного преемника Бенедикта XVI среди них выделить трудно. Бенедикт XVI всегда пользовался репутацией осторожного реалиста. Он стал первым немецким папой за последние 1000 лет, владеет 10 языками и играет на пианино. Его любимый композитор – Бетховен. Выборы нового главы Римской католической церкви пройдут до конца марта нынешнего года. Конклав планирует избрать нового папу до католической Пасхи, которая в этом году приходится на 31 марта. Разрешить ношение хиджаба в школах требуют истцы. В Ставропольский краевой суд поступил иск к правительству региона в отношении постановления о введении школьной формы и запрета на ношение хиджабов. Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года Ставропольский краевой муфтият сообщил о жалобах родителей и некоторых школьниц на то, что девочкам-мусульманкам около 2 недель не разрешают посещать школу в хиджабах. 5 учениц в Нефтекумском районе в октябре не пускали в школу. При этом, по словам родителей, 1 сентября девочки пришли в школу в платках и в течение месяца занимались без проблем. Тема ношения хиджабов обсуждалась 18 октября на самом высоком уровне. Владимир Путин, комментируя конфликтную ситуацию, заявил о необходимости уважать религиозные чувства, однако исходить из светского характера российского государства. Губернатор Ставрополя впоследствии дал установку немедленно начать разработку краевого нормативного правового акта, который регулировал бы требования к одежде учащихся. С 9 января все школьники Ставрополя в соответствии с постановлением регионального правительства стали посещать занятия в форме. В постановлении прописано в частности, что одежда должна быть классического образца. У девочек без заниженной талии, без декольте и открытых пупков. Надевать школьницам брюки классического вида не запрещается. Также допускается ношение джемперов, свитеров, пуловеров в холодное время года. Строго регламентировано использование крупных аксессуаров, пирсинга и прочих элементов, свойственных неформальным молодежным течениям. Регламентом также вводится прямой запрет на использование религиозной одежды, символики и атрибутики. Со слов экс-министра образования Ирины Кувалдиной, менее 10 учеников края в связи с вводом формы перешли на экстернат либо семейную форму обучения. При этом запрета на посещение общешкольных мероприятий для таких учеников нет. В Мадриде осветили первый купол и крест строящегося русского собора. Совершил торжественное освящение епископ Корсунский Нестор. Об этом сообщает пресс-служба Корсунской епархии. На богослужении присутствовали посол России в Испании Юрий Корчагин, один из благотворителей храма президент РЖД Владимир Якунин, а также глава дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна. Пятикупольный собор в честь Святой Марии Магдалины в Мадриде будет первым каменным русским храмом на Иберийском полуострове. Его открытие запланировано на апрель этого года, к Пасхе. Министерство по чрезвычайным ситуациям поможет православным храмам. Об этом на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. МЧС инициирует профилактику пожаров в храмах и монастырях Русской Церкви. Русская Православная Церковь служит для людей и занимается спасением людей. МЧС России выполняет такую же миссию – спасение людей, оказание помощи человеку, который оказался в трудной жизненной ситуации. Я думаю, что совместными усилиями мы сможем на более высоком уровне обеспечить безопасность жизнедеятельности россиян, сказал министр МЧС. Он отметил, что сотрудники министерства уже проводят такие мероприятия в ряде крупных храмов и монастырей, в том числе в храме Христа Спасителя и в Троице Сергиевой Лавре. По словам министра, огнеборцы МЧС будут обеспечивать профилактические работы и в патриарших резиденциях в Даниловом монастыре, в Переделкино и в Чистом переулке. «Подари книгу детям». Под таким девизом в книжных магазинах Москвы начался сбор книг. Благотворительную акцию, которая продлится до 17 марта, проводит издательский совет Русской Православной Церкви. До самого прощенного воскресенья любой желающий может пожертвовать детскую книгу или книгу православного содержания. А затем всю собранную литературу передадут детям с ограниченными возможностями и детям, оставшимся без родителей. Подробнее об этих и других событиях общественной и религиозной жизни в газете «Радонеж» и на сайте radonezh.ru. На этом информационный выпуск завершен. В студии был Михаил Карелин.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. И сегодня в нашей студии игумен Мелхиседек, настоятель храма святых равноапостольных, святых апостолов, первоверховных апостолов Петра и Павла, подворья Святоведенской Оптиной пустыни в Ясенево и храма Покрова Пресвятой Богородицы, строящегося храма, где в Москве будут впервые собраны все удивительные святыни Святой Земли Палестины.
Да. Голгофа, Кувуклия, Камень Помазания, Место Рождества Христова и Гробница Божией Матери. Точные копии пяти величайших христианских святынь. И все благополучно осуществляется, так что любой желающий сможет своими глазами увидеть, помолиться возле этих святынь. Тема сегодняшней нашей беседы была навеяна новостями, которые мы сегодня только что прослушали. Человек состоит из души и тела, внешнего и внутреннего. Мы сегодня услышали новости, касающиеся внешней жизни. А программа «Радонеж» существует для того, чтобы людей направлять внутрь себя, потому что главное дело нашей жизни – это всецелое соединение с Господом через изменение своей жизни, через изменение жизни вокруг нас, через привнесение в нашу жизнь любви. Кто-то из мудрых людей сказал, мы не можем прибавить дней к своей жизни, но мы должны прибавить жизнь к своим дням. То есть наполнить жизнь духовным, божественным, евангельским содержанием. И поскольку время Радонежа, оно драгоценное, хотелось бы, чтобы эти передачи направляли нас внутрь самих себя, помогая нам достигать того царского пути к святости, которым прошли все святые. И вот сегодняшняя передача навеяна воспоминанием о преподобном и богоносном отце нашем Исааке Сирине, память которого вместе с новомучениками и преподобным Ефремом Сирином совершала святая наша православная церковь в этот воскресный день. Многие миряне, которые нас сейчас слушают, считают, что писание творений святых отцов, особенно аскетов, о которых сейчас прозвучало наше слово, Исаак Сирин, Ефрем Сирин, Варсонофий Великий, Иоанн Пророк, вот, Иоанн Златоуст, Иоанн Лестничник, Авва Дорофей и прочие, может быть, считают, что это слишком, это только путь для аскетов, священников, монахов. Но на самом деле творение святых отцов, особенно Исаака Сирина, если вникать в их содержание, мы очень и очень много найдем пользы даже для нас, мирян, которые живут в 21 веке и хотят подражать своей жизни святым. Вот передо мной книга Исаака Сирина и буквально его первое слово, которое, казалось бы, относится к монашествующим, а на самом деле оно дает огромные ответы, огромный ответ на те бесчисленные вопросы, которые часто мы слышим и в своей священнической практике, и тонкие вопросы повседневной духовной жизни. Например, на исповеди я часто слышу, когда люди говорят: «Батюшка, вы знаете, не могу избавиться от хульных помыслов, от злобных помыслов, от злопамятных мыслей, от раздражительности, от зависти». внешне все вроде бы внешне это никак не проявляется. Но внутри меня целый огонь этих помыслов, от которых я не могу избавиться, я без конца ими мучаюсь, и я буквально, так скажу, не нахожу себе места вот от этого назойливого роя всяких нечистых страстей. Мало того, и мыслей, через которые они приходят. Страсти приходят через мысли. Мало того, даже, говорит, в сокровенные моменты, когда мы бываем в руках с молитвословом или на... или в красном углу на молитве, или во время сугубов моментов на литургии, всеночного бдения, даже причастия, какая только чушь не лезет в голову. Вот что это такое? Каким образом можно справиться? Как уйти от роя мыслей, которые как компьютер без конца открывает то один сайт, то другой, то один файл, то третий. Как же упорядочить вот этот поток своего сознания, которому противится наша душа? Вопрос сложный. Это внутренняя наша жизнь. Это... И вдруг мы на первых же страницах, и Саксирин нам отвечает. Для отвращения предзанятых душою расположений к непотребству, потому что у всех у нас, у многих, вернее, кто не был воспитан с детства в православной вере, у всех у нас есть предзанятые душою расположение к непотребству. То есть, с детства были и книги не те, и передачи не те, и фильмы не те, и анекдоты не те, и слова матерные нехорошие, которые нам волей или неволей приходилось слышать, кому в школе, кому в армии, кому в институте, кому еще где-то. И все это предзанятые расположения нашей души. И для устранения восстающих в плоти тревожных воспоминаний, они есть у всех, производящих мятежный пламень. Ничто не бывает так достаточно, как погружение себя в любовь к изучению Божественного Писания и постижение глубины его мыслей, вникновение в изучение Священного Писания. А что значит изучение Священного Писания? Это что означает? Что мы должны купить толкование к Священному Писанию? Да, может быть и так. Разных толковников, которых классических и современных, может быть и так. А есть еще гораздо... Это все пути к достижению этой цели, чтобы вникать в глубину Божественных Писаний и изучать Божественное Писание, которое нам призывает Исаак Сирин. А изучать можно, даже учить просто наизусть. Одну строчку Священного Писания сегодня. «Блаженны милостивые, яко те помилованы будут». Если ты в течение дня наполняешь свой ум этим воспоминанием, произнося любое свободное время, что получается? Одна строчка Священного Писания, слова нашего Господа в день. И тогда в голове будут непредзанятые воспоминания и расположения к непотребству, а постепенно она будет наполняться и счищать из памяти эту самую предзанятость. А то мы говорим, так сказать, ну как же так, так сказать, вот голова как помойка. Так помойку-то надо вычистить и наполнить содержанием. Еще есть такое уже выражение, пусто место свято не бывает. Есть русская пословица, свято место пусто не бывает. А в общинной пустыне оптинские современные монахи перефразировали эту замечательную русскую пословицу. Пусто место свято не бывает.
Пустая голова не бывает.
Ну, конечно. Конечно. И поэтому это возможно для любого мирянина, желающему идти духовным путем. Однажды, помню, отец Дмитрий Смирнов сказал, живой Бог пришел на землю, сказал слова спасения, а людям безразлично, что он сказал. Они в руки не берут священное писание. Живой Бог сказал. Если бы все Все из-за чего? Из-за нехватки веры. Вот если бы была живая вера, тогда бы мы этим жили и дышали. Мы бы работали столько, работали, чтобы заработать себе и своей собственной семье на, так сказать, пропитание и достойную жизнь. Но голова-то свободна, это руки, так сказать. Поэтому сколько времени в метро, сколько времени, так сказать, тратим на добраться до работы. И масса, так сказать, когда мы головой, так сказать, чего только не делаем. И если бы он был бы за любовь к изучению Священного Писания, тогда бы такой помойки у нас в голове не было.
Батюшка, простите, я вспомнил, как отец Самсон Сиверс, говорил, он англиканин уже был, заходил в православный храм и услышал, он не понимал, но он услышал: «Слава Вышних Богу, на земле мир, человеку благоволение». И мог ходить и одну эту фразу воспевать целыми днями, сутками. Она наполняла его душу. Вот, наверное, это и есть такое размышления, хотя это не значит, что он читал толкование, он просто пел все время эти слова, и они звучали у него в голове, и душа радовалась, отзывалась на эти слова.
И еще у Исаака Сирина есть на эту же тему одно потрясающее выражение и мысль. Он говорит: «Праздный ум – седалище дьявола. Если мы не покорим своего ума Богу, мы его обязательно покорим сопротивному, то есть дьяволу». Поэтому мы сами должны управлять своим умом, своими мыслями и ходом мыслей в нашей голове. Это все возможно. Поэтому и святыми отцами, оптинскими старцами заповедано: пусть ум не будет праздный, дай ему пищу, как ты даешь пищу своему телу. Какая пища ума? Или Слово Божие, или молитва. А лучше и то, и другое вперемешку. Как однажды мне отец Анкестянкин сказал, когда я спросил: «Батюшка, а какой путь спасения?» Он по-разному отвечал на этот вопрос. И однажды у него было особое расположение духа. И он тогда говорит: «Наша жизнь, дорогой батюшка, должна быть подобна торту. Наполеон. Тесто, крем, а сверху пудра». «Батюшка, что такое тесто-крем?» «Тесто – это наши труды, а крем – это молитва. Если наш торт будет состоять из одного только теста, то он будет невкусный, это будет просто хлеб. А если будет один крем, только одна молитва, то он будет слишком приторный. Поэтому немного труда, немного молитвы, немного труда, немного молитвы. Тесто-крем, а сверху пудра».
А пудра что, батюшка?
Про пудру я себя в этом корю, что я не успел у батюшки спросить, но внутреннее какое-то чувство подсказывает, что это смирение. Потому что если труды и молитва не будет приводить нас к благодарному осознанию своей духовной нищеты, то все это будет напрасно, потому что все это должно привести к тому, что и молитвы, и труды, к осознанию, что мы спасаемся только милостью Божию. Помню слова Спасителя, который сказал: «Когда сотворите все повеленное вам, скажите: рабы неключимые сделали то, что должны были сделать». Нет никаких у нас сверхъестественных заслуг, а может быть, нет даже и никаких.
А я вредный вопрос задам, отец, если позволите, потому что я думаю, не только я, и вы встречали, и наши слушатели, людей, которые читают толкование, знакомы со Священным Писанием, а не только смирения нет, а какая-то жесткость проявляется по отношению к братьям, по отношению к ближним. Чем это можно объяснить?
Все знает только невежда. Дело в том, что человек, почитавший две книги, он думает, что он уже профессор богословия. Много знаний приближает к Богу, мало знаний удаляет от Бога. Человек, как профессор, который прочитал студенту одну книжку, теперь думает: ну теперь физику знает. Профессор прочитал 50 книг и до сих пор понимает, что столько еще всего непонятного и неизведанного и необъяснимого. Поэтому, конечно, об этом Исаак Сирин тоже, об этой гордости, он тоже об этом говорит. Едва ли найдется, а может быть и вовсе не найдется, такой человек, который бы, хотя будет он и равноангельным по нравам, мог вынести честь, И это происходит, как скажет иной, от скорой склонности к изменению. Никто не может вынести честь. Вот человек, кстати, подумал, он, так сказать, теперь достоин всякой чести. Почему? У него есть диплом об окончании каких-нибудь богословских курсов, вот, или института богословского, или семинарии, или академии. И он теперь, так сказать, уже может всех учить. Да, действительно, когда ты священник, и когда у тебя есть на это благословение Господне, это да. И то со всяким смирением, как псалмопевец Давид говорит, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. И в любом случае, все в жизни нашей красится мера. И мера в изучении, и мера в отношении самого себя и своих родных и близких. Как тот сказал, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Вот. Святые отцы жили, и иопфинские старцы жили золотой серединой. И у Исаака Сирина в этом же первом слове, мы буквально даже никуда дальше не сдвигаемся, он говорит, всякую вещь красит мера. Без меры обращается во вред и почитаемое прекрасным. Без меры обращается во вред и почитаемое прекрасным. Поэтому действительно надо иметь это духовное рассуждение, чтобы все было посередине. Например, какие бывают крайности? Неверующая семья, чаще всего бывает верующая жена, неверующий муж. И, например, три праздника на неделе. Вот церковных, вот сейчас летний, воскресный день. Муж что-то просит по дому или навестить мать, ну, к свекрови съездить. Она говорит, у меня праздник, у меня воскресенье, у меня то-то, то-то. А ты же понимаешь, что... Нет, ты должна понимать, что ты не одна. И он этой меры твоей неучастия в семье понести не может. Тебе всерадостно пребывание с Богом и в храме Господнем. А в то же время у тебя есть семья, муж и дети. И здесь надо иметь тоже середину, потому что молитва без меры, так сказать, или любое дело без меры, обращается во вред и почитаемые прекрасные. Поэтому я всецело и всей душой сочувствую таким женам, которые имеют неверующих мужей. И старец Зосима Донецкий, его фамилия была Сокур, я имею тоже счастье иметь с ним общение. Он говорил, когда сейчас жалуются на своих неверующих мужей, он говорит, я слышал разговор, он с этими женщинами отвечает так. Но тебя же замуж на Аркане никто не тянул, но выбирала сама. А вот теперь постарайся сделать так, чтобы и он разделил, по твоему примеру, радость нашей христианской веры. Вспоминаемый нами отец Иоанн Крестьянкин говорил, когда вы придете к вере, в его письмах, придете к вере, не меняйте ничего резко во внешнем. Резко не меняйте во внешнем. Потому что сразу одежда, посты, молитва, смена, так сказать, не перестает женщина там откраситься и прочее, так сказать. То есть вдруг какие-то резкие перемены. Почему? Потому что ваша семья, особенно ваш муж, не готовы понести вас внешнюю такую. Меняйтесь прежде всего внутренне, а потом уже подтянется и внешне. Он отвечает на письма, у меня неверующий муж, безбожник, и я хочу его оставить. И он пишет ей, как вы раньше погибали вместе. Потом милостью Божией вам открылась святая православная вера. А теперь спасаться хотите одни? Нет. Извольте и мужа молитвой, долготерпением и собственным примером расположить к красоте
и истине нашей святой веры.
Батюшка, это, наверное, можно сказать, все-таки недостаток любви получается по-человечески даже. Если конечно, погибали вместе, а сейчас я одна спасусь, а с ним будет что
это
будет.
Это все эгоизм. Проще всего, так сказать, подумать о себе, как мне стало легко. Я узнала, так сказать, истину и веру, и молитву, и храм, и новые друзья, и подруги, и книги, так сказать, и духовные этот, паломничество, и святыни, да, все. А он-то куда? Вы же в браке. Что Бог сочетал, человек да не разлучает.
А иногда говорят, а мы же не венчаны.
А это тоже, нет, ну, есть гражданский брак расписанный. Брак, который церковью признается за брак.
Обещание, да?
Совершенно верно. Брак зарегистрированный в государственных органах или в ЗАГСе, является перед церковью браком. Пусть не стопроцентно, потому что он не был закреплен благодатным таинством венчания, но блудом такой союз назвать категорически нельзя. А нерасписанный брак, который называют браком гражданским, никаким браком не является вот перед лицом церкви, а является блудным сожительством. И вот поэтому прислушаемся к этим словам преподобного Исаака Сирина. «Всякую вещь красит мера, без меры обращается во вред и почитаемое прекрасным».
У нас звонок, да, батюшка. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Прошел Патриарший собор, и там, значит, ряд вложений, как сказать, установок церкви и взгляд. Вот, во-первых, что касается электронных документов, насчет УЕК, электронного паспорта. Вот, знаете, как-то обтекаем это так. Вот на Украине там церковь выразилась конкретно, защитив свой украинский народ. У нас же вот все расплывчато. Овец, вы подавайте в суд, обращайтесь. Почему-то вот нет такой четкости, как на Украине. Это одно. И второе. Там принято положение, что... Или закон, как для церкви, не знаю, как это назвать. Короче, патриарх Кирилл не подсуден теперь по этому положению. То есть это в православной церкви такого не было. А это было в католической только церкви. Это римский папа, он как наместник Бога на земле, не подсуден. А вот теперь оказалось, что и наш патриарх Кирилл не подсуден. Он один как бы приближается.
Понятно. А я только не понял, кому не подсуден. Я как-то вот пропустил, батюшка, этот момент.
Благодарим за вопрос. Ну, не совсем так. Потом непонятно, как бы вторая позиция. А что так очень хочется, чтобы и целый патриарх, так сказать, был подсуден? Вот особенно, так сказать, сейчас радиослушательница, которая задала вопрос. Мы молимся о святейшем патриархе. И что мы, и, так сказать, как будто нас сейчас, конкретных мирян 21 века, так волнует тема, можно судить патриарха или нет.
Батюшка, я позволю себе добавить, дорогая слушательница, папа Римский считается непогрешимым. Мы об этом говорим, но неужели кто-то сказал, что патриарх Кирилл и все наши патриархи непогрешимы?
И папа Римский непогрешим, в кавычках, так сказать.
На кафедре, да?
Но это мнение католиков. Они говорят, что если папа выступает с кафедры, то есть вещает о догматах и учении церкви, когда он это при исполнении своих служебных обязанностей, тогда он в это время устами Святого Духа, он, так сказать, произносит непогрешимые вещи, так сказать, это вера католиков. Вот у нас, так сказать, все основывается соборным разумом. Дело в том, что патриарх выступает не от себя, когда принимаются те или иные вероучительные истины, а принимается собором и епископом. Соборов и епископом, и в частности, собор, который недавно только прошел. Причем, так сказать, на самом деле эти вопросы, они будут все время задаваться, и в этом тоже есть определенный смысл, опасение, тревога. Но я не согласен с радиослушанностью относительно того, что как-то обтекаемо и прочее. Дело в том, что все-таки надо жить не какими-то слухами, а надо жить теми положениями православной церкви, которые есть в общественном доступе. Поэтому вот конкретно перед моими глазами сейчас лежит как раз этот документ. И тут некоторые тезисы. Мы не будем, так сказать, весь этот документ, но относительно обтекаемости или необтекаемости. Давайте совершенно конкретно. Это пятый абзац. Есть такие слова. Церковь считает недопустимым принудительное нанесение на тело человека каких-либо видимых или невидимых и идентификационных меток, имплантацию идентификационных микро- или наноэлектронных устройств в тело человека. Документы, выдаваемые государством, не должны содержать информацию, суть и назначение которой непонятны или скрываются от владельца документа, а также символов, наносящих кощунственный или нравственно сомнительный характер, либо оскорбляющих чувства верующих. Совершенная конкретика. И еще в случае принуждения граждан к принятию подобных средств и дискриминации, связанной с их неприятием, собор предлагает этим людям обращаться в суд, а также информировать епархиальное священное начало и при необходимости синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества. И еще есть совершенно конкретное обращение собора. Много предупреждает нас о том, что мы можем оказаться перед лицом новых вызовов. Если сужение границ свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля, приведет к невозможности свободного исповедания веры Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, обязательные для исполнения, станут несовместимыми с христианским образом жизни, наступит время исповедничества, о котором говорит книга Откровения. При этом Священно-Архиерейский собор напоминает о неприемлемости ситуации, когда отдельные миряне, а порой и клирики, восхищают право от лица церкви выносить определение о совместимости или несовместимости того или иного явления с верой Христовой и христианским образом жизни. Такое право принадлежит собору или синоду, опирающимся на Священное Писание и предание Церкви и действующим в единомыслии со всем клиром и паствой. Как короче об этом уже это пояснить, это определение. Дело в том, что когда речь идет о каких-то документах, они так и остаются документами. Когда будет речь идти, что эти принятия тех или иных документов, связанные с какими-то образами, метками, символикой, означает, что через это действие хулится Христова вера, исповедание Христовой веры, и это действие, принятие того или иного документа, означает, что вы этим действием, принятием этих документов, тех или иных, вы отрекаетесь от веры Христовой. Когда документ, только документ, без всякой оговорки относительно веры, то он остается, документ остается только документом. А когда перед нами положат хлеб и крест, вот тогда это будет уже выбор каждого христианина. И церковь об этом говорит, о том, что она берет на себя право свидетельствовать, когда конкретные документы уже являются выбором между верой и неверием, отречением или неотречением. Сейчас через эти документы никто не принуждает нас изменять образ христианской жизни. Неприятно, когда знают, так сказать, о тех или иных личной жизни. Спрашивается, но с другой стороны, а что христианину скрывать? Сколько денег на счете? так их пересчитать можно, так сказать, три получки, вот ничего. Какую мы машину купили? Ну, какую мы машину купили? Так сказать? Ну, купили, так сказать, «Жигули», так сказать, или среднего класса какой-нибудь, это «Киев». Конечно, неприятно, если узнают, что у меня, так сказать, это... Ну, ничего особенного, если узнают, что у меня, так сказать, три позвоночных грыжи и простатит. Хуже, когда узнают, что у меня, так сказать... спит и какие-нибудь венерические болезни, так сказать, которые подхватили у стоматолога. Это неприятно, но с другой стороны, вы сами не занимайтесь такими делами, от которых было бы стыдно, если кто-то эту информацию разгласит. Эти средства будут помогать, так сказать, знать эту ситуацию с человеком.
Это средство контроля над людьми.
Совершенно верно, но... А ты-то, так сказать, этих дел, которых ты стыдился бы, ты этих дел не делай. И это пока, так сказать, о вере и отречении от веры речь не идет. А когда скажут, через этот документ ты имеешь доступ к хлебу, но не только к хлебу, а тот, кто дает этот хлеб, а дает этот хлеб противник Христа, готов ты взять этот хлеб у противника Христа? Готов. Тогда возьми вот этот документик, через него ты получишь хлеб у того, кто является противником Христа. Вот тогда и надо будет.
Эти противники Христа говорят, те, кто противится, допустим, содомским парадам в центре Москвы, ну и прочим мерзостям, и прочим, ну не будем все это перечислять, они не получат доступ к хлебу, допустим. Вот это...
А это уже... Вот да. Как раз собор об этом и свидетельствует о том, что наступят времена исповедничества. Мы не можем получать хлеб из тех рук, которые оправдывают беззаконие. Вот, а об этом трезвении и об этой, так сказать, делении допустимо, недопустимо, исповедание, неисповедание, совместимо с христианской верой, так сказать, вот такая жизнь, так сказать, по таким законам и с соответствующими на себя, так сказать, внешними атрибутами, вот это будет прерогатива церкви. Потому что много уже объявлялось. Ну, так сказать, далеко не будем ходить. Недавно, так сказать, вот в 2000 году объявлялась CNN печатью Антихриста. Но прошло, так сказать, 13 лет, и мы видим, так сказать, что это, так сказать, средство бухгалтерского учета предпринимателей и частных граждан, занимающихся той или иной предпринимательской деятельностью. Что в отношении веры это не имело, так сказать, отношения. Никто не требовал, так сказать, что через этот документ, принятие этого документа означает, что вы уже не христианин, что вы принимаете чье-то иное мировоззрение, разделяете чью-то жизнь, противную христианской вере. Это внешние средства учета. И мало того, что даже, то есть мы сейчас услышали часть тезисов из собора, но относительно этого есть конкретное мнение преподобного Нила Сорского, который говорит, что его мысль говорит о том, что не будет обмана в печати документов. Почему? Потому что для антихриста и дьявола важно будет добровольное участие в принятии его жизни и его веры.
Отречение.
Отречение должно быть добровольным и осознанным. И в подтверждение моих слов я процитирую Исаака Нила Мироточивого, который говорит, а на проклятой той печати будет следующая надпись. Ты мой еси. Да, я твой еси. Верую иду, а не насильно. И я принимаю тебя верую, а не насильно. Дело в том, что человек, принимающий святое таинство крещения, мы, священники, крестя человека, трижды спрашиваем, не три, девять раз спрашиваем, сначала три раза, сочетаешься ли Христу? Сочетаюсь. Сочетаешься ли Христу? Сочетаюсь. Третий раз, сочетаешься ли Христу? Сочетаюсь. Читай символ веры, человек читает символ веры. Второй раз, сочетаешься ли Христу? И так он говорит, трижды, читай символ веры. Еще раз, третий раз, сочетаешься ли Христу? Он 9 раз, говорит, что я сочетаюсь Христу, и 3 раза читает символ веры. А перед этим 3 отрекается от сатаны, ангелу и всех дел его. Спрашивается. А в обратную сторону, когда должно быть отречение, когда произойдет, в смысле, когда мы будем поставлены перед выбором, это что будет, как в этот, обознатушки и перепятушки, ой-ой-ой, значит, это что-то подсунули.
На пёстке, да?
Да, подсунули, ой, а ты уже наш. А почему я ваш? Я не ваш, я Христов. Когда сказали, вот это действие означает отречение, ты понял? Понял. Вот это действие означает отречение, ты понял? Понял. 3 раз. Ты понял? Понял. А тогда выбирай.
Хлеб или крест?
Чтобы человек не сказал, а я не знал, а я не понимал. Нет, это так считаться не будет. В сознании приходили, давали верность Христу, и в сознании должны будем, так сказать, никто не должен, не дай Бог, так сказать, это, но для дьявола...
Потребует, да?
Да, потребует от сознательного. Приведу простой, гипотетический пример, так сказать. Попал, например, мусульманин на операционный стол к верующему православному хирургу, который не читал Исаака Сирина, его первое слово, которое гласит, что всякую вещь красит мера. А он настолько был увлечен, чтобы всех обратить ко Христу, у него столько любви, столько энергии, что он, делая аппендицит мусульманину, по любви к нему, так сказать, надевает на него крестик. Просыпается мусульманин, и он с крестиком. Он что, от этого стал христианином? Вот мне, так сказать, это вырезали аппендицит, так сказать, и грыжи у меня этот были. К примеру, был бы какой-то недобросовестный мусульманин, делал бы мне операцию, так? Ну, может быть, даже какой-то и ваххабит. Вот. Я просыпаюсь после наркоза, и я обрезанный. Вот я стал бы через это действие...
Мусульманином.
Мусульманином. Да? Я стал бы через это действие мучеником. Почему? Потому что я... Вот такое было поругание в бессознательном состоянии. Но и будучи обрезанным, никаким обрезанным я бы перед Богом бы не был. И никаким мусульманином я перед
Богом не был. На сердце Господь смотрит.
Совершенно верно. Потому что если это произошло по моему неведению, или на мусульманина одели крест без его воли и без его видения, какой он отсюда будет христианин?
Батюшка, я вспомню то время, когда знаменитое, когда одного боярина постригали при государе, и за него читали обеты. А тогда митрополит сказал, вот тот, кто обеты считал, тот и есть тот и монах. А он, кого насильно постригали, он не монах. Дорогие братья и сестры, мы сейчас услышим молитву, помолимся, а затем продолжим нашу передачу. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу. Микрофон Виктор Солухин. Сегодня в нашей студии игумен Мелхиседек Артюхин, настоятель храма святых, святых апостолов, первоверховных
Петра. Кирилла
Мефодия, святых первоверховных апостолов.
Но уже Петра вечер, и Павла, перегруз уже.
Да, настоятеля Святой Подворья, Святоведенской Оптиной пустыни. Батюшка, мы хотим сегодня поздравить старейшего клирика, попросить помолиться о здравии, протоиерея Василия Изюмского. День ангела вчера был у отца Василия. Представляете, он родился в 27-м году, рыл окопы в Сталинграде 70 лет назад, еще юношей. В 47-м году святителем Николаем Ярушевичем был рукоположен во диаконы, а в 49-м году в сан священника. То есть это в 9-м году 60 лет служения было.
Просто, это и целая эпоха.
Это целая эпоха. Вот мы говорили о том, что происходило с церковью. Это же все хрущевские гонения пережил. Многие благое лето. Он служит настоятель храма Рождества Христова в селе Беседы, Московская область. А служил когда-то рядом с нами, здесь, на Ордынке, у всех скорбящих радости.
Батюшке много лет и всем его... Да. Прихожанам, родным,
вот история нашей церкви, да. Правда? Да. На таких священниках выстояла церковь в самые тяжелые годы. И я, дорогие братья и сестры, хочу пригласить вас всех. В эту субботу мы поедем, помолимся у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Поездка 16-го посвящена иконе Матери Божией «Взыскание погибших». Вся поездка посвящена, там есть еще места, приходите, звоните по телефону 8-903-151-61-14. А через субботу, 23-го, День защитника Отечества. И наша поездка к чудотворным иконам Матери Божией будет посвящена русскому архистратегу Александру Васильевичу Суворову, христолюбивому воинству нашему. Мы будем и у Песчанской иконы Матери Божией в его храме приходском Федора Студита, преподобного Федора Студита, в храме Христа Спасителя, у Августовской иконы, у других святынь. Здесь на... Ордынки, Иверской иконы на Всполе, где Порт-Артурский образ Царицы Небесной. И закончим у Мироточевой иконы царя-мученика, у иконы царственных мучеников в храме святителя Николая Пыжак. Тоже те, кто соберется с нами, звоните, братья и сестры, потому что сегодня от нашего воинства очень много зависит. И я хочу, батюшка, сказать, но я думаю, это отдельная тема передачи. Интронизация патриарха Иоанна произошла в Дамаске. Патриарх Игнатий, помните, мы вспоминали с вами, как раз в эфире были.
Тяжелые там времена, сказать, уже Дамаск, все это война, междоусобица.
Да. Просим молитву. Будет в нашем эфире, приедет Анатолий Дмитриевич Степанов, главный редактор «Русской народной линии». Он сейчас там был на интронизации, расскажет о том, как это происходило. И просит нас помолиться о здравии болящей Антонины, Елены, Юлии, тяжко болящего Петра, Елены, болящей Антонины, болящей Ольги, отрока Даниила, болящих Екатерины, Евгения.
Болящей Ольги, Ольги и Георгия, раб Божий Юрия.
И о покаянии новоприставленного Леонида, Марии, о покаянии протоиерея Виктора и монаха Владимира, отрока Арсения. Батюшка, и всех зовем на вечер возвращения на родину 21-го. Посвящен 160-летию Льва Александровича Тихомирова, Ивана Александровича Ильина, 130-летию, и 60-летию со дня смерти Ивана Лукьяновича Солоневича, нашим русским мыслителем великим.
Когда ты сегодня сказал, что в автобусе в поездку по святым местам есть еще места, вдруг у меня вспомнился образ преподобного старца Паисия Афонского, который говорил: вы знаете, кто такие святые? Святые — это такие люди, которые, если услышат, что в Царстве Божьем все места уже заняты, они и тогда будут жить по Евангелию, потому что пропитаны любовью ко Христу. Они так живут, не за места, они так живут по любви.
Батюшка, иногда спрашиваю, знаете, ездим чудотворным иконам, и чудеса бывают, помощи Божией. А я хочу, чтобы к Александру Васильевичу мы отправились и помолились о его грядущем прославлении, русского архистратега.
Ну, дай Бог,
да. Да, и иногда спрашивают: а Господь слушает меня? Вот я молюсь, слушает ли меня Господь? Почему не все исполняется? Почему? Вот я езжу к святыням, причащаюсь, исповедуюсь много лет, а остаюсь таким же вредным, как был всю жизнь.
Ну, да. Ну и масса всяких других прошений, которые, казалось бы, не слышит Господь или не исполняет.
С близкими ссорюсь и так далее.
Но до бесконечности. Есть нету мужа, нету жены, нету детей, нету, так сказать, работы, нету молитвенного предстательства, нету смирения, нет памяти. Вот, и много другого чего, так сказать, когда столько жизненных просьб и проблем. Интересно, что буквально открыв Исаака Сирина, о котором мы сейчас беседуем, у него есть потрясающие слова, которые дают ответ на эти многочисленные вопросы, которые волнуют тех людей, которые слушают сейчас нас и многих других. Если просишь чего у Бога, и Он медлит услышать тебя вскоре, не печалься, потому что ты не премудрее Бога. Бывает же это с тобою. Или потому, что недостоин ты получить просимое, или потому, что пути сердца твоего не соответственны, но противны прошениям твоим, или потому, что не пришел ты еще в меру, чтобы приять дарование, которого просишь. Ибо не должно нам прежде времени касаться великих мер, чтобы дарование Божие от скорости приятия его не сделалось бесполезным, потому что легко полученное скоро и утрачивается, все же приобретенное с болезнью сердечную и хранится с осторожностью. После человек здоровья долгого не получает, а получив здоровье, уже его бережет. Помните, к примеру, преподобный Сергий Радонеж, что сейчас первый приходит на ум, не давалась учебная наука, никак, так сказать, это не мог двух слов это связать после того, как не встретил старца, так сказать, и благодатью Божию вдруг по молитвам семьи за милосердие его родителей, которых он говорил, что родители будут рады, они любят странников, и они принимают его в Варфоломей, просит странник, чтобы Варфоломей почитал духовную книгу, и они засмущались, да он читать-то не имеет уже 8 лет. Да нет, пусть почитает. Только начал читать, и все полилось. Вот и как потом дорожил этим даром преподобный Сергий? Потому что с трудом получаемый и хранится с осторожностью. Так и во многих других, будь то в профессии, будь то, так сказать, в каком-то таланте, когда не давалось, а потом вдруг человек понимает, что это дар Божий, что это милость Божия, начинает уже этим ценить. И, кстати, апостол Павел нас призывает, когда мы получили тот или иной дар, он говорит: будем служить друг другу каждый тем даром, какой получил. То есть, это уже не твое. А раз это не твое, дар Божий, этим ты уже поделись. Потому что даже еще один из древнегреческих философов сказал: истинная жизнь – это жизнь не только для себя. Мы-то привыкли все для себя. А истинная жизнь – не только для себя. Счастье, когда нас любят. А еще большее счастье, когда любишь ты. Поэтому вся христианская жизнь направлена именно на это. Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный. А то, что приходится потерпеть в молитве, мы не премудрие Бога. Потому что Богу виднее, когда, кому, сколько и в какое время. Поэтому Господь нам дал пример молитвы, так скажем. Хотел избежать этого креста по-человечески, и вдруг заканчивает: не моя воля, но твоя да будет, показав, что да, по-человечески к чему-то располагается сердце, к чему-то нет, но готовность принять все от Бога, она делает человека своим. И, кстати, еще один вопрос, который будут задавать столько, сколько стоит мир. А для чего скорби, болезни, потери родных и близких, предательство? Близость к смерти, потрясение, жизненные испытания, они у каждого на каждом шагу. Моя мама говорит: в каждом дому по кому, а где и два. и нас утешает преподобный Исаак Сирин. Его слово об отношении к скорбям, болезням, испытаниям, он говорит. Прежде искушений человек молится Богу как чужой. Когда же входит в искушение по любви к Богу и не допускает в себе изменения, тогда поставляется перед Богом, как бы имеющий его должником своим. И как искренний друг, потому что во исполнении воли Божией вел брань с врагом Божиим и победил его. А какой это враг Божий во время искушения? Отчаяние, уныние, маловерие, трусость. Он вел войну с врагом Божиим, стал через это Богу своим и сделал в этом искушении, приняв это искушение с любовью к Богу, сделал Бога должником своим.
Потрудился ради Господа.
Какая глубокая мысль, что не только мы маму любим не за конфетки, и Бога мы любить должны не за конфетки. И когда эти конфетки убираются из жизни человека, и вместо конфеток дается что-то другое, а человек все равно продолжает любить Бога и в этом искушении, он говорит, он до этого, когда за конфетки молился, да, Господи, вот в этом помоги, экзамен сдать, мужа найти, здоровечко дай мне, это мы все конфеток просим. И молимся, как будто чужие, говорит Исаак Сирин. А когда мы не за конфетки любим Бога, и молимся, потому что хотим быть с Ним, не из-под палки, не просто как... Я, говорит, вычитала правила, умница. А надо было не вычитать, а помолиться, а не вычитать. И тогда, говорит, он его, Бога, делает своим должником. Вот это, конечно, великая мысль. И преподобный Исаак Сирин, он направляет человека к долготерпению. Говоря о том, что если горшечник знает, сколько держать горшок, так сказать, в печи, чтобы недопеченный не развалился, а перепеченный не рассыпался, то знает Господь, как избавлять своих от искушений. И поэтому мы закончим нашу с вами сегодняшний вечер одним замечательным высказыванием и мыслью, которые среди вот этих всех тревог, особенно через этот вопрос, который задали в отношении пластиковых карт и прочее, действительно, это, так сказать, уже определенное беспокойство есть у людей, но зная о том, что есть такая русская поговорка, Бог не выдаст, свинья не съест, знает Господь, как избавлять верных своих. И закончим пожеланием всем нашим радиослушателям радиостанции «Радонеж». Смотри вперед с надеждой, назад с благодарностью, вниз с покаянием, наверх с верою, а по сторонам с любовью. Аминь.